Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Записки краеведа». У микрофона Мария Заостровных, а в гостях, как всегда, постоянная участница нашей рубрики Надежда Бурлакова, автор паблика «Архликбез.ру», ну и краевед, любитель. Надежда, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Ну что, с музеями в прошлый раз мы закончили. Очень интересная была аудиоэкскурсия. Переходим обратно погулять в Екатеринбург, тем более, что так или иначе уже на улице хотя бы спокойно выйти можно, ну пусть хотя бы пока в маске.
Да, совершенно верно, мы уже потихоньку гуляем, в городе уже вижу появились городские экскурсии, так что я думаю, сегодня мы с вами начнем говорить о том, как можно провести себе самому экскурсию самостоятельно, ну а если хотите присоединиться к кому-то, то силы интернета нам на благо и можно отыскать какие-то интересные мероприятия.
Но в интернете искать не всегда удобно, потому что это же надо подойти к объекту, посмотреть. Кстати, у многих объектов появились такие таблички с QR-кодами, когда просто наводишь камеру телефона, ну или специальное приложение, и тебе открывается информация вся о здании.
Вот это чудесная технология, но, к моему стыду, я ее не освоила, и поэтому, когда я хожу гулять, я сначала составляю себе как раз справочку, распечатываю ее, и даже когда иду одна, без экскурсии, вот так вот подошла к зданию, подтвердила сама себе, что это именно тот адрес, и читаю свою шпаргалку.
А еще, кстати, у нас есть красные и синие линии в городе.
О, это потрясающие маршруты, мы с детьми почти каждый год их проходим пешочком, и моих детей я уже упоминала неоднократно, это одна из редких возможностей заинтересовать их историей города, потому что гулять они любят, и когда, как бы гуляя с семьей, показываешь налево-направо и рассказываешь какую-то историю, опять же, функция и семейная все вместе, и образовательная. И мне кажется, это здорово.
Ну да, тем более, что молодежь у нас сейчас больше как-то по гаджетам, то есть их особо не заинтересуешь какими-то вот простыми такими прогулками.
Ну зато у них, наверное, с QR-кодами все должно быть хорошо.
Кстати, да. А где будем гулять сегодня?
Ну, сегодня мы гуляем по Екатеринбургу конца 19-го, начала 20 веков. У нас с вами перед тем, как мы отвлеклись на музеях, было несколько программ, посвященных самому началу Екатеринбурга, золотому Екатеринбургу эпохи классицизма, это начало 19 века. И когда мы ушли в музей, мы как бы следующий этап пропустили. Ну, я решила, что нам все-таки надо это
восполнить
сделать.
Знания.
Да. Тем более, напомним, что все записи программ у нас есть на сайте, Маша подскажет, где, и если вы решитесь пройтись по нашему маршруту, вы всегда можете послушать наново, кое-что себе записать или даже скачать трек.
Да, это очень легко сделать, profradio.ru, раздел «Архив», затем раздел «Записки краеведа». Все программы вас там ждут, можно прям включать и идти гулять.
Ну, замечательно, значит, программы у нас с вами не одноразовые, а долгоиграющие. Ну что, давайте немножко вспомним исторический контекст, как я люблю говорить, потому что архитектура – это всегда верхушка айсберга, который скрывает за собой огромное количество информации, история, и люди, и тому подобное. В 1861 году в России происходит очень значимое событие – та самая реформа. Маша, помните?
Нет, к сожалению.
Крестьянская реформа. Теперь вся горнозаводская промышленность остается без приписных крестьян. То есть то самое крепостное право в России в 1861 году закончилось, и это повлияло в том числе и на наш регион, потому что на наших заводах очень большое количество сотрудников, так скажем, были как раз приписные крестьяне. И, собственно, из-за этого во второй половине 19 века в нашем регионе, ну, своеобразная депрессия в экономике, и возникает техническая отсталость местных заводов. А поскольку заводы были, так сказать, городообразующими предприятиями, наверное, как и сейчас, то, естественно, и городам стало как бы, ну, не очень хорошо жить. И полтора-два десятилетия все у нас было очень грустно, буквально до середины 1870-х. То есть, так скажем, регион еще не перестроился на новые рельсы, то есть что будет вместо заводов. Но, напомню, золотом у нас все было в порядке, торговля развивалась, и таким вот пиком развития стало открытие в 1878 году железной дороги, которая объединила, по сути, наш регион с Центральной Россией. И для нас очень важно, что именно тогда у нас появилось здание железнодорожного вокзала, то, которое старое, напротив Северного автовокзала.
Ну, там часть какая-то здания еще сохранилась.
Там сохранилось очень много, а полностью весь вокзальный комплекс Комплекс был достроен в 1881 году. И архитектор Шрейбер, достаточно известная персона, именно он разрабатывал очень много вокзальных проектов, а копия нашего стоит в городе Пермь. То есть у нас такие братья-близнецы. Собственно, Пермь и Екатеринбург были объединены этой железнодорожной веточкой, и поэтому как бы как символы были одинаковые вокзалы.
А пройти в него сейчас можно?
Конечно, там совершенно замечательный музей. Мария, если вы вспомните, перед ним находится еще и скульптура, вот та самая замечательная проводница, там еще кто-то, пассажиры. И вот дети эти скульптуры обожают, а в самом музее железнодорожный, как бы музей железнодорожный. Вот, и там совершенно чудесная экспозиция, и, по-моему, в том году, когда у меня дети ходили, они ходили туда бесплатно. Угу. Вот, так что вот это не стоит пропускать, и если кто-то приезжает в Екатеринбург по делам, а тем более на железнодорожном транспорте, то можно найти полчасика, чтобы прогуляться в эту сторону.
Отлично. Теперь я знаю, чем в ближайшее время займусь перед отъездом поезда куда-нибудь. Специально приеду на полчасика пораньше на наш родной железнодорожный вокзал и пройдусь по музею.
Сколько там селфи можно сделать с этими замечательными скульптурами? Ну, их не одна, не две, по-моему, чуть ли не больше десятка, и они очень славные. Но скульптуры современные, буквально последнего десятилетия. А вот само здание вокзала, если не поленитесь, посмотрите старые фотографии в интернете, то увидите, что оно в прекрасной сохранности, оно отлично отреставрировано, и это так называемый кирпичный стиль, такая отсылка к русской архитектуре до Петра, то есть он такой узорочный, он такой очень изящный, ну и очень красивый на самом деле, и более чем достоин, чтобы попасть не только как селфи на ваши фотографии.
А, кстати, здание, которое стоит почти рядом с железнодорожным вокзалом, рядом с бывшей гостиницей Маринс Парк, оно же тоже в этом стиле примерно сделано?
Да. Это мельничный комплекс,
да, мельничный комплекс,
и там сейчас строится, уже начата продажа квартир, лофтов.
То есть все застраивается.
Да, не могу представить, сколько там стоит квартира, но вот это один из таких оптимальных, возможно, вариантов развития событий, когда здание не разрушают под постройку нового, а адаптируют. И, в принципе, это очень неплохо. Ну, собственно, вернемся к нашему вокзалу. Архитектору Шрейберу помогали инженеры Губонин и Быховец. Воксхолл – это традиция еще из Великобритании, когда графиня по фамилии Вокс организовала открытую площадку с концертами, с легкими напитками и так далее и тому подобное. И когда первые вокзалы появились, в них всегда была площадка для того, чтобы культурная публика могла провести там время. И вот фамилия Воксхолл, как помещение, это стало таким нарицательным названием Воксхолл. И от Воксхолл произошли, собственно, наши вокзалы. Первые ЖД-вокзалы во всем мире, и у нас, конечно, тоже, это были в основном заведения для приличной публики. То есть перед отправкой поезда можно было откушать, выпить напитков, послушать концерт,
так,
потанцевать.
А неприличная публика не ездила на железнодорожном транспорте?
Публика первое время не ездила, дороговато это было. И только потом, когда появились второй, третий класс, как бы для этих людей стали появляться уже отдельные помещения, ну, которые нам известны как вот залы ожидания обычные, с большим количеством скамей, например. А когда-то все это было, ну, по сути, таким открытым парком, куда можно было прийти, даже если ты не едешь на поезде. Ну, в отечественной литературе 19 века очень много рассказов, то есть, если хочется вспомнить, то того же Чехова можно почитать, ну, и даже у Достоевского иногда встречаются описания этих вокзалов. Так что, на самом деле, лирических историй очень много, ну, а для нас важнее то, что благодаря связи с Центральной Россией Екатеринбург внезапно стал крупным транзитным и торговым центром. Огромный поток товаров теперь проходит через Екатеринбург. И, кстати, еще одна интересная история, были очень такие серьезные споры, где же этот вокзал будет находиться. И один из вариантов был, что на Верхоисетском пруду в районе Виза. Вот. И если бы это произошло, то историческим центром города, как мы с вами уже упоминали, был бы Виз. Вернее, не историческим, исторически это у нас плотинка, а наиболее развитым, ну, как сегодня является как раз район от ЖД-вокзала к Ленина.
Но что-то пошло не так и не случилось.
Могу сказать, что пошло не так. Кто-то взял взятку, дал взятку большую, чем Яковлевы, владельцы тогдашнего Виза, и, соответственно, площадка ушла в другое место.
Очень как простой, все прозаично, да,
да. Очень простой вариант. Итак, вообще вот в 70-х годах город фактически тонул в грязи. И очень много сохранилось воспоминаний путешественников, да, собственно, воспоминаний и переписки местных жителей, которые описывают, что это было полное безобразие. То есть те самые дураки и дороги, они нашли здесь полное воплощение.
То есть грязь в Екатеринбурге – это довольно себе наследственное явление.
Ну, сейчас-то нам с вами все-таки повезло, наверное, ровно до того момента, пока нас не топит. Ну, да, региональные города, вот эти провинциальные, они, конечно, славились своим бардаком.
Нет, коммунальные службы сейчас, конечно, работают, но все равно изредка слышишь о том, что грязь в Екатеринбурге, да когда все это закончится, да один из самых грязных городов, да вот я только что был в Казани, там такая чистота, у нас грязь, и все в таком духе.
Ну да, можно ругать, а можно говорить, что у нас такая специфика, и стараться делать так, чтобы грязи у нас было все-таки меньше. Но в 1884 году городским головой избирается знаменитый Илья Иванович Симанов, и он занимается благоустройством. Кстати, есть несколько домов в городе, которые относятся к этой фамилии, но я думаю, у нас будет возможность о них поговорить. И за 4 года, с 1884 до 88, большинство центральных улиц было вымощено булыжником. Все, благоустройство началось. Именно он открыл детский приют, открыл очень много ночлежек, открыл первую водокачку на Малаховском ключе. Это нынешняя Луначарского, там, к сожалению, ее не сохранилось. И, собственно, при нем идет очень серьезная перестройка. Кстати, про железную дорогу. Одна из веток уже внутри города распространялась от ЖД вокзала, собственно, до плотинки. То есть прямо до плотинки шли железнодорожные пути. Но горожане жаловались, что это такое, посреди города идут поезда. И, собственно, ну, как сейчас на Восточной, но почему-то жалоб меньше. Возможно, тогда поезда были шумнее. И сначала эту железную дорогу переделали под транспортные нужды, то есть пассажирики ходить перестали, только какие-то грузовые вагончики, которые, собственно, снабжали материалом механическую фабрику, и те фабрики, которые до 60-х годов там были. И, собственно, только в начале 1960-х годов, вот буквально 40, так уже 60 лет назад, одноколейка была разобрана. Так что в городе еще живут люди, дай бог им здоровья, которые помнят, как по Малышево ходили поезда. Ну и, собственно, из-за того, что железная дорога появилась, железнодорожный вокзал был построен, очень активно начал развиваться район около самого вокзала. Если раньше, по сути, ну, в районе современного ТЮЗа, чуть ниже Вознесенской горки, город заканчивался, то теперь Вознесенский проспект продолжен Арсеньевским, который мы сейчас знаем как улицу Свердлова. То есть в этом направлении на север город очень сильно начал расстраиваться. И вспоминаем, что это время, конец 19 века, когда во всей России вот процветают как раз так называемые исторические стили, когда строят подобие допетровской архитектуры, вот то же самое здание вокзала, те же самые мельницы и очень много объектов в городе, некоторые из которых мы сегодня упомянем. А еще в это время у нас появляется модерн. И, кстати, памятников модерна у нас в городе тоже достаточно много. Русский стиль, модерн, эклектика, плюс современные технологии. И у нас появляются пассажи, шикарные особняки, развиваются опять сады, о которых мы с вами говорили на одном из предыдущих наших уроков. Вот. И город, собственно, очень быстро преображается. То есть есть с одной стороны золото, с другой стороны транзитный центр, и в городе снова появились деньги. Ну, кстати, в 1918 году эта прекрасная история закончилась, и 4 года, наверное, даже 5 до 23-го практически у нас не было строительства. Ну, понятно, революция и все такое. Ну, то, что было дальше, это уже не наша история, хотя есть очень много людей, которые приезжают к нам в город конкретно за этой позднейшей историей в виде конструктивизма. Ну, она немножко за рамками нашего разговора. Ну, если вдруг кто-то захочет, то мы, конечно, и об этом тоже расскажем. Чуть-чуть вернусь на плотинку, потому что очень хочется рассказать вам об одном замечательном архитекторе, имя которого сейчас, к сожалению, многие не помнят. В 1886 году Сергей Сергеевич Козлов, наш главный городской архитектор, перестраивает плотину. Он одевает ее в гранит. Тогда же на плотине появляются бюсты Петра I и Екатерины I. И бюсты-то, к сожалению, были утрачены. В 18-м, по-моему, году, когда у нас тут гостил один из пролетариатских корпусов военных, они были сброшены. И до сих пор у нас водолазики их ищут, и вот сколько раз воду не спускали, пока до сих пор найти не могут. Но бюсты стояли на постаментах, и вот именно эти постаменты украшали у нас район рядом с краснознаменной группой, и там у нас были скульптуры, бюсты Бажова и мамина сибиряка. Вот, кстати, до сих пор там стоят, но несколько лет назад основание от бюста Петра I забрали, туда поставили копию. А копию бюста Петра I установили на оригинальное основание, и теперь оно стоит около музея архитектуры и дизайна на Плотинке. То есть вот тот
самый... Какие приключения у бюста Петра I.
Есть вероятность, что в ближайшие 2 года появится копия бюста еще и Екатерине, но пока что непонятно, потому что если его все-таки поставят туда же, то нарушат симметричность и вот законченную композицию того ансамбля, который сейчас создан около музея архитектуры и дизайна. Ну, если помните, там стоят фрагменты машин, которые когда-то как раз использовались в производстве на Плотинке. И, кстати, тоже один из предметов, один из музейных таких открытых комплексов, которые очень любят дети, потому что везде можно лазить. Хоть наверх, хоть внутрь, и там совершенно чудные фрагменты стоят, которые... Вот я девушка не маленькая, но по высоте 2-2,5 раза выше, чем я, то есть больше 3 метров.
Да там не только дети любят лазить, там и взрослые любят лазить.
Да-да. Ну, собственно, Сергей Сергеевич Козлов. Уроженец Верхне-Тагильского завода, который закончил Институт гражданских инженеров в Санкт-Петербурге. Поработал он у нас в Уфе и потом вернулся в Екатеринбург как городской архитектор. И здесь его очень оценили. На этом посту он выполнил очень много работы. Кстати, после увольнения даже работал над большим количеством частных заказов. И сейчас кое-что мы увидим. В Екатеринбурге многое сохранилось. Он работал и над их в качестве епархиального архитектора, так что кроме светских зданий у него еще и храмы есть. А, кстати, когда он закончил работу на Урале, он переехал в Екатеринбург. Ой, в Санкт-Петербург. И вот здесь тоже одна из таких связочек нашего города и города на Неве, потому что Санкт-Петербург его тоже очень ценили. Он был человеком, который занимался реконструкцией пассажа на Мойке. И после того, как реконструкцию завершил, его назначили управляющим этим пассажем. Вот, то есть, понимаете, что когда застройщик становится управляющим, это, в общем-то, очень серьезное.
То есть, сам сделал, сам и руководит.
Да, и его наняли для того, чтобы он управлял. Кстати, очень интересно, что, несмотря на большое количество материалов о Сергее Сергеевиче, мы почти ничего не знаем о его личной жизни. То ли он был настолько увлечен, что личной жизни у него не было, то ли он был очень секретен. А вот в связи с тем, что он строил и как он строил, вот огромное количество архивных материалов, переписки и тому подобное. Ну, как один из показателей, сейчас зацитирую трогательную очень характеристику из его некролога. К сожалению, он скончался в молодом возрасте, 46 лет ему было, в январе 905 года. Январь 905 года. Это опять у нас очень важные исторические события. Ну и, собственно, цитата. «Волнения, охватившие столицу 9 января, роковым образом отразились на его судьбе. Глубокое нравственное потрясение, испытанное им в столкновении с военными властями, распоряжавшимися охраной здания пассажа, которым он заведовал в качестве управляющего, это потрясение в связи с давней болезнью сердца и привело его к могиле». Вот такой вот интересный, очень трогательный человек. Ну, собственно, а что в Екатеринбурге? Плотинку мы уже услышали, что он перестраивал. Царский мост через Исеть, тот самый 3-пролетный каменный мост, нынешняя улица Декабристов в 1890 году. Ему же принадлежит особняк Переяславцева. Если помните, перед тем, буквально как повернуть на Малышева, перед зданием финансово-юридического института, по правой стороне у вас будет здание, которое иногда зеленое, иногда голубое.
То есть подсветочкой такое.
Да, да, угу. Да. То есть при реставрациях, они там раз в 5 лет, наверное, происходят, оно цветное, я его помню и голубым, и зеленым. Очень интересное здание, которое на самом деле очень похоже на постройки другого архитектора Юлия Осиповича Дютеля, о котором я упоминала раньше, потому что я его очень люблю, и сегодня тоже упомяну. Ну, а поскольку мы с вами уже в центре, мы не можем пройти мимо дома Севастьянова.
Ну, его... Это, мне кажется, уже как некий такой товарный знак, что ли, или, в принципе, знак Екатеринбурга.
Да,
это дом,
да,
который узнают не только в Екатеринбурге, но и там, не знаю, за границей, мне кажется, кому-нибудь покажи, все, о, вот там Екатеринбурга у Севастьянова.
Да-да-да, он и на значках, он и на открытках.
Это наша визитная карточка.
Да, и вот сегодня я как раз делала публикацию в Инстаграм, специально на обложку поставила именно это здание, потому что, ну, красивое. Мы его фотографировали и на рассвете, и ночью, и в интернете, опять же, если поискать огромное количество снимков, потому что, ну, на плотинке стоит, и на самом деле место очень выгодное для того, чтобы посмотреть его со всех сторон.
Очень жалко, что его сейчас закрыли забором, и к нему нельзя вплотную подойти. Раньше просто можно было к нему подойти чуть ближе, рассмотреть, ну и там немножко даже зайти на территорию можно было. Сейчас, к сожалению, вот как-то убрали они такую возможность.
А, ну это же резиденция, по-моему,
ну, да, у нас губернатора,
поэтому... даже президентская, по-моему.
Ну да, и губернатора, и президентская, ну то есть там здание сейчас принимает довольно высокие чины, то есть со стороны, ну, такого назначения, конечно, понять можно, что да, все должно быть под охраной, но и тем не менее, вот раньше был подход более близкий к этому дому, сейчас его нет, и это, конечно, очень жалко.
Но зато есть надежда, что будут туда открыты экскурсии. Да, они не частые, но вот в прошлом году точно знаю, что экскурсия была.
Там же, по-моему, еще какой-то музей находится.
Нет, там не музей, там очень интересный зал как бы со специфическим оформлением, с архитектурным. Музея нет. Я его еще помню как дом профсоюзов. Я по делам в далекой юности там бегала как профсоюзный деятель. Извините за такой момент в моей биографии. Вот. И, ну, тогда там, конечно, была, интерьеры были очень сильно перестроены, то есть огромные залы были разделены просто перемычками, ячейками на такие крохотные комнатушки. Ну, собственно, я надеюсь, что все-таки все вернется на свои пути, и как, не то что как музейный комплекс, но как помещение, в котором побывать можно, мы все-таки увидим. Ну, а чем же, собственно, так знаменито? Если вы начнете разглядывать его фасады, то если вы мне скажете, какой это стиль, то я вас расцелую. Стиля там по факту нет. Ну, если только мы будем использовать нелюбимое мною слово «эклектика», то есть архитектура выбора. Шейк совершенно безумный. Барокко – пожалуйста, готика – пожалуйста, классицизм – сколько угодно. И легенда-то, собственно, очень простая, которая на самом деле есть про очень многие здания и в других городах России, и за рубежом. А когда коллежский асессор Николай Иванович Севастьянов становится владельцем здания, это 60-е годы, до этого здание уже существовало, и оно было совершенно классическим, то есть с портиками, с колоннами, очень строгое, очень простое. Но Севастьянов был очень богат и решил перестроить здание по своему вкусу. И, собственно, когда архитектор Александр Падучев предложил ему выбрать из множества рисунков стиль, в котором он хочет перестроить это здание, а Николай Иванович сказал: «Строй во всех, денег хватит». Это нормальная легенда, которая описывает выбор многих заказчиков, у которых были деньги, которые действительно могли себе позволить очень многое. Ну и таким образом мы с вами сейчас можем спорить об архитектурных достоинствах дома, можем ругать, можем хвалить, а по факту Екатеринбург украшает очень редкий образец фантазии заказчика и архитектора, которые нашли друг друга при строительстве такого здания.
Ну, кстати, как ни странно, я не знаю, то ли мы уже просто привыкли к его внешнему виду, и нас он не удивляет, но мне кажется, что при всем вот этом вот смешении стилей выглядит он довольно гармонично.
Да, то есть если быть занудой, то, конечно, это полная архитектурная нелепица. Но если отвлечься и как бы попытаться воспринять это как эстетический объект, в него очень быстро влюбляешься. По крайней мере, на тех, кто бывал у меня на экскурсиях, я просто тест провожу, нравится, не нравится. Если не нравится, не наш человек, но таких не было.
Но это как с современным искусством. Можно долго спорить о том смысле, который там сейчас в него вкладывают, и различные формы сейчас изобретают. Последнее вот биеннале современного искусства, которое у нас в Екатеринбурге проходило, очень хорошо это продемонстрировало, все разнообразие, скажем так, современного искусства, но и тем не менее это какой-то полет для фантазии, полет для воображения, полет для размышлений, в конце концов.
И об истории самого, опять же, объекта и о тех людях, которые с ним связаны. А, кстати, Севастьянов, когда удрал в Санкт-Петербург, здание стало казенной собственностью. И с 1874-го в нем находится окружной суд. И вот если поищите старые фотографии того же Митенкова, вы увидите вывеску «Окружной суд». А в 18-м году, 918-м, здесь расположился первый в стране Уральский комиссариат труда. И, собственно, профсоюзы стали потом его наследниками. Ну что, посмотрели на дом Севастьянова, и я вдруг поняла, что я вам очень много раз обещала рассказать о Большом Златоусте, который, в принципе, тоже неподалеку находится, но как-то у нас все разговор до него так и не дошел. Поэтому давайте прямо сейчас пройдем все благо близко и вспомним историю Максимилиановской церкви. Именно так Большой Златоуст и назывался. по-настоящему. Один из многочисленных проектов храма, который мы сегодня знаем как Большой Златоуст, предполагал, что это здание будет всего лишь колокольней при гораздо более масштабном основном храме, копии Московского Христа Спасителя. История этого храма, его строительство – это просто какой-то ужас. Там проектов было, ну, как минимум 6. Какие-то отзывались из-за бюрократии, какие-то из-за личных выгод заинтересованных сторон. Проекты, будучи уже согласованными синодом, отзывались заказчиком. Или наоборот, жители города проголосовали, можно сказать, что да, делаем так, а синод говорит, нет, не будем. И с 1839 до 1847, то есть 8 лет, проект гоняли между Санкт-Петербургом и Екатеринбургом только ради того, чтобы согласовать его или опровергнуть. Но в итоге в 1847 храм был заложен, и был заложен как храм-колокольня, дополнительный к основному, который должен был быть расположен чуть восточнее. Ну, собственно, почему как храм-колокольня вообще изначально? Потому что рядышком на месте нынешнего Рубина стояла другая церковь, которая была, собственно, Малым Златоустом. И после пожара в начале 19 века ее колокольня рухнула. То есть церковь есть, а колокольни нет. И было принято как бы расширять ее чуть-чуть на другом месте, то есть сначала построить колокольню, в старой церкви вести службы на колокольне, соответственно, колокола бы звенели, а при набранном количестве необходимых денег достроить и церковь, и тогда разобрать Малый Златоуст. Но что-то пошло не так.
Опять
колокольню
взятки
построили, и ее строили почти 30 лет, Мария. Только в 1876 году в основании колокольни были освящены храмы во имя святителя Николая и великомученика Максимилиана. Ну, собственно, почему именно эти святые? С Николаем Угодником все ясно. Один из самых любимых, наверное, на Руси святых. Вот посвящения Максимилиану отроку у нас встречаются очень редко, но во второй половине 19 века они стали достаточно часто появляться и связаны с именем зятя Николая I, герцога Максимилиана Лихтенбергского. О нем мы с вами тоже уже говорили, потому что он в 1845 году побывал в Екатеринбурге. И, собственно, он несколько лет был главным управляющим Института корпуса главных инженеров. Института корпуса горных инженеров. Ну, а горные инженеры – это суть и соль, так скажем, нашего региона. И он пришелся по душе, человек был очень профессиональный, очень общительный, и, собственно, когда он уехал, в память о нем решили, что этот новый храм будет посвящен как раз отроку Максимилиану. Про стилистику. Вот очень часто у меня спрашивают на экскурсиях, что же это такое за здание, и почему оно похоже так на храм на крови. И некоторые товарищи думают, что они построены одновременно. Ну, если говорить о Большом Златоусте отреставрированном, то да, конечно, по сравнению со стоящим напротив Вознесенской горки храмом на крови, они действительно очень близки по хронологии. И по стилю тоже. Это так называемый русско-византийский стиль, который очень был популярен у императорской семьи во второй половине 19 века. Ну, те самые тоновские проекты, которые мы тоже с вами упоминали. И в этом стиле запроектировали, но когда стали строить, вдруг вмешалось проведение. И если вы будете внимательно приглядываться, вы увидите, что те части храма, которые вроде бы по византийской традиции должны быть полукруглыми, так называемые закамары, у нас стали таким вот щипцом сверху, который совершенно четко отправляет к русской допетровской архитектуре, совершенно не византийской. И, в общем, появился тоже такой памятник эклектика, который совмещает и византийскую стилистику, и русскую. Ну, а самое важное с точки зрения стиля, что это образец так называемого храма иже под колоколы, когда колокольня не отдельное здание, а как раз является частью храма. На самом деле, я так понимаю, что это не очень комфортно во время служб, потому что если прямо над тобой колокола, то может быть достаточно сложно твоим ушкам. Но, тем не менее, в 17 веке такие проекты, даже пораньше, наверное, 15-16 век, проекты были популярными из-за экономии. То есть не нужно строить основной храм с четверяком и с алтарной частью, а все в одно место. И да, высота у него очень большая, он долгое время считался самым высоким в городе. Или 70,5 метров, или аж 77 метров. Ну, при перестройке, при восстановлении в 21 уже веке небольшие искажения были. Вообще на колокольне было 10 колоколов, и самый большой из них был четвертым по размеру в России. После двух колоколов колокольни Ивана Великого в Московском Кремле и главного колокола Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. И весил он 16 625 килограммов. И, собственно, из-за этого колокольчика храм получил свое название, так как слышно его было за десятки километров. Большой Златоуст. Сейчас на его месте новый колокол, который весит чуть-чуть поменьше – 16 380 килограммов, а сделали его в Каменск-Уральске. В 1928-м колокола сняли, а в 1930-м церковь Максимилиана была снесена. На ее месте появился сквер, позже площадь Малышева. На месте алтаря сначала была скульптурная группа «Сталин и Ленин в горках». Ее убрали в 1956-м. На этом же месте в 1977-м поставили памятник Малышеву, который потом опять переехал. Ну и, кстати, чтобы завершить рассказ именно об этом храме, клон московского храма Христа Спасителя в Свердловской области, который изначально предполагалось, что как раз вот будет при этой колокольне, все-таки был построен в городе Полевском, и он был полностью уничтожен в советские годы.
Ну, то есть, если так исторически посмотреть, 930-й была церковь снесена, и где-то 2010-й примерно год, точно сейчас, конечно же, не скажу, но примерно 2010-й год, то есть не прошло и 100 лет с момента разрушения церкви, то есть насколько вот этот вот временной промежуток небольшой, и церковь снесли, и тут же ее, можно сказать, прям сразу же и восстановили. Ну что ж, Надежда, большое спасибо вам за эту экскурсию. Я думаю, что в следующей программе мы обязательно продолжим наше путешествие по Екатеринбургу 19 века. Напомню, с вами была ведущая Мария Заостровных, а в гостях у проекта «Записки краеведа» была Надежда Бурлакова. Это создатель паблика archlikbes.ru, ну и краевед-любитель. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч!